Шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте, здравствуйте всем. Рад вас приветствовать. 22 ноября.
Что у нас с погодой?
22, 11, 11.00. Я считаю,
отлично.
Красиво, да?
Да, очень.
Что у нас с погодой? В Москве мороз. Минус 9,5 градусов в Подмосковье показал мне градусник сегодня.
Честно, для меня это один из лучших вариантов зимы вот в городе, потому что реагента нет. Снега нет, реагента нет.
Сухо,
и просто сухо,
солнечно, красиво.
Грязь засохла, грязь замерзла. Помнишь это вот?
Да.
В России бывает три погоды. Грязь засохла, грязь замерзла. Сейчас грязь замерзла.
Это замечательно. На самом деле, говорят, температурный рекорд, минусовой температурный рекорд на 22 ноября составляет минус 23 градуса. Это было в 1946 году. Так что мы с вами еще легко отделались. Ну что, всех поздравляем с окончанием рабочей недели. Сегодня будем говорить на тему, куда мы сеем.
Да,
во что мы вкладываем свои чаяния, надежды, свою жизнь.
А в такой погоде, например, сеять уже нельзя.
Ну, то есть, конечно,
все, что было посеяно до
просто.
Этого. Да. Мы не зря погоду отбиваем, между прочим. Потом в подкастах легко нас найти. Кстати, если вы пользуетесь Телеграмом, то тогда у нас есть Телеграм-канал «Теорема Токс». Как по-английски, теорема, разговоры. Вот, присоединяйтесь. В Телеграме удобно, мы там постим эфир часто, какие-то фоллоуапы, там интересные новости. Вот, и там можно также написать и писать везде, где вы нас видите и слышите. Вот, и сегодня вот про сеяние. На самом деле хотим так глубоко и серьезно поговорить. У нас сегодня нет гостя. Сегодня только хардкор, только мы вдвоем на серьезную тему.
Вот. Итак, в последнее время в моде разговоры по поводу личностного роста. Ну, это уже лет, наверное, 10 такая тема, но в последнее время особенно, потому что стали на крупные форумы бизнес, форумы, опять же, какого-то роста, стали приезжать тренеры, учить всех, как жить, заставлять вместе прыгать и
ходить по битому стеклу.
Да, всякие банальные вещи рассказывать. Часто это связано с какими-то восточными практиками, там, да, загляни в себя, там, вселенная тебе ответит, какая-то вот такая ерунда. Но в целом тренд существует на эту моду.
Да, знакомый написал недавно, сейчас многие заморачиваются по поводу этого, и вопрос такой у него созрел. Заниматься любимым делом, да, прогрессировать в этом, развиваться, может быть, в то же самое время оставаться во Христе. Как? Возможно ли? У человека реально возник такой вопрос, когда под влиянием всех вот этих вот факторов, нажима этого, да, со стороны мира, можно так сказать. И мы хотим глубоко-глубоко копнуть, посмотреть вообще на основание. То есть поэтому мы так и назвали, куда мы сеем, во что мы сеем в результате. В плоть или в дух, да. И посмотрим. И, пожалуйста, присоединяйтесь, если у вас есть какие-то комментарии вообще по поводу работы, личностного роста, куда мы идем, насколько нам стоит развиваться для того, чтобы что-то достигать. Ну и на другие вопросы, которые будут по ходу дела возникать, пишите, пожалуйста, присоединяйтесь, нам важно ваше мнение.
Что посеет человек, то и пожнет. Все эту поговорку прекрасно знают, но не все знают, что она на самом деле позаимствована из Евангелия, как и многое, что человек сеет, то и пожинает. Сеющий в плоть пожнет тление, сеющий в дух пожнет от духа жизнь вечную, сказал Иисус Христос. И вот она, ключевая, корневая мысль сегодняшнего эфира.
Да, если посмотреть на этот вопрос, который человек задал, смотри, есть два аспекта здесь, две мысли. Первое — это вообще вот эти тренинги сами, которые на самом деле немножко противоречат христианству, в чем мы попытаемся сегодня разобраться. Вот, и во всей духовной подоплеке. А второе, как оставаться христианином и делать любимое дело. И, честно говоря, второй вопрос разобрать легче. На самом деле, вот, пожалуйста, дополняйте своими комментариями, размышлениями на эту тему, также то, о чем мы говорим. Но в целом, смотри, Карл Маркс еще первый.
Очень странно, что ты решил процитировать Карла Маркса.
Да, первый недовольный человек, так скажем,
вообще
эксплуатацией офисного планктона был Карл Маркс. Ну, буквально марксизм можно очень узко сузить до такого определения. То есть мы работаем в офисах на капиталистов, которые из нас все соки выжимают, и мы себя фактически продаем.
Вот из песни «Грот» цитата вспомнилась, пока не забыл. «Прокрутить себя и на завтра приготовить съестного».
Да, да. Вот примерно Маркс был. Маркс был таким... Я бы не сказал, что он был рэпером, но он таким был суровым тоже человеком.
Он был бы рэпером, мне кажется, если бы он жил в нашем...
Да, возможно, потому что... все теории экономические уже написаны. Вот. И он говорил, что мы продаемся за выходные, за отпуск фактически. И нужна ли нам такая жизнь? И он пытался
освобождение
предложить...
освобождение рабочих там дальше началось.
Да, да. Модель нового мира, которая предлагает вот сделать так, чтобы людям вообще не приходилось жить вот в этой, как белка в колесе, когда они фактически живут все свое время, продавая за просто свободные какие-то выходные и все. И если сегодня посмотреть на многих людей, многие так и живут. И с другой стороны, есть люди, теологи известные, которые пытаются... Еще с Мартина Лютера, кстати, это началось. У нас сегодня всякие великие люди посещают наш эфир, да? Гости нашего эфира. Мартин Лютер сказал, что вся наша жизнь, в том числе и жизнь как профессионала, это служение Богу.
Маркс В.С. Лютер. Встречаются.
Да. Вот. Вся наша жизнь служение Богу, ну, это такая, знаешь, на то время это было... потрясающая мысль, эволюционная, когда считали, что Бог живет только в храме, грубо говоря, только во время литургии. А понять о том, что Бог вообще-то везде, и вся твоя жизнь, она открыта для Него, чуть ли не Бог в туалете. Знаешь, протестантская этика.
Ну, полегче, полегче.
Ну, я имею в виду, Бог везде, Он видит все. Поэтому туалеты чистые стали, да? Угу. Вот. А поэтому вся наша жизнь, и особенно наша работа, это служение Богу. Все делайте, написано,
ну,
как
да,
для Господа.
Ну, правильно. Ну, так Маркс же придерживался все-таки атеистической такой точки, да, и мировоззрения.
Нет, ну, он скорее вообще под другим углом рассматривал. Он же рассматривал вот эти взаимоотношения именно капитализма, пролетариата, угнетения.
Ну, то есть Бога нет вообще у него, понимаешь, да, в его да. точке зрения, поэтому атеистическое. А у Лютера-то наоборот, все пронизано Богом, поэтому если ты моешь туалеты, ты прославляешь Бога своим трудом, делай это достойно.
Да, и...
Ну, и это... Это же идея экономической теории. Ну, скажи мне, напомни, как это...
Маркс Вебер.
Да.
Но на самом
деле... Он подхватил
деле...
эту идею, развил ее, да?
Да, ну, написал труд по этому поводу, скажем так. И на самом деле есть современные мыслители, например, Тим Келлер, очень уважаемый многими. Он говорит о том, что все, что мы делаем на работе, это служение Богу. Честно, мне кажется, что людям, во-первых, какие выводы из этого все можно сделать, вот знаешь, противопоставив разные точки зрения здесь, можно сказать, что людям нужно обновление видения вообще, зачем они работают. И, возможно, многим современным христианам нужно, мне как кажется, нужно больше радикальных изменений, меньше конформизма. Может быть, нужно иногда бросить что-то, если ты в этом не уверен, и верить в то, что Господь может тебе дать то, что тебе больше по душе. Вот, пусть это не звучит как волна такая, знаешь, давайте все заниматься творческими профессиями, вот, и заниматься наконец-то, что нам, чем нам нравится, а не тем, что нужно рутинно делать, да. Но, в общем, есть такой спектр мнений, да, о работе. Иногда действительно есть много рутины в работе, и ее нам действительно нужно преодолевать. И это нормально. То есть это нормально в любой работе. Поверьте, друзья, даже если мы занимаемся творческой работой, рутину не избежать. Mm-hmm. Тем не менее, мне кажется, что многим из нас нужно действительно более жестко иногда задавать себе этот вопрос. Верю ли я в Бога, который меня обеспечит? Mm-hmm. Должен ли я продавать сигареты в ларьке на 10-градусном морозе? Вот, потому что, типа, как сказали Лютер с Келлером, ну, прошу прощения за такие принижения, скажем, их взглядов, но тем не менее, как они сказали, любая работа — это служение.
В общем, есть разные крайние такие точки зрения, да. Мы постараемся найти золотую середину. Сегодня светская модная идея существует. Ну, грубо говоря, твоя жизнь создана для того, чтобы искать счастье, здоровье, да. деньги, знания, успех. И ты меня слушай, я тебе расскажу, как всего этого достичь. Приходи ко мне на тренинг, заплати всего лишь 20 тысяч рублей за билет. Ну, условно говоря, да?
Это как раз...
То есть ты вкладываешь, и ты получаешь ответы на вопросы, как найти вот это, вот это и вот
это. Это как раз игра вот на тех противоречиях, которые мы озвучили выше, когда человек себя чувствует рыбкой в консервной банке. Да, или планктоном в офисе. Вот. Тогда как раз вот к этому чувству угнетенности, да, люди апеллируют и говорят: а давай-ка освободись вообще-то. Ты вообще-то не рыбка в банке засоленная, да, ты на самом деле прекрасная птица, которая должна лететь высоко, свободная, в финансовом свободном полете. Mm-hmm. И вообще жить человек должен не так. И все мы должны жить не так. Вот это апелляция как раз к этому. Вот. Ну и да, в церкви сегодня, к сожалению, так же, как в окружающем мире, стоит признать, много вот таких голосов. Слушай меня, вот какая-то доктрина говорит. Мне подвластно многое, принесу тебе счастье, здоровье, деньги, знания, успех, любовь. Вот, и хорошо, если какие-то из этих голосов говорят хотя бы частично правду, большинство из них это вообще просто пустой звук, потому что ты начинаешь заниматься каким-то тренингом, понимаешь, что это вообще не твое, потратил кучу денег, времени и обогатил того, кто этот тренинг придумал.
Ну, ты затронул вопрос о том, что в церкви, к сожалению, существует подобное подражание этим трендам, и есть и другие тренды. В общем, церковь занимается не тем, что она должна. Церковь должна заниматься Евангелием, проповедью Евангелия, наставлением в Евангелии. А когда это уходит, то автоматически приходит что-то другое, да, чтобы заполнить эту пустоту. И давай перечислим то, ну, скажем так, то, какие замены, да, существуют.
Да, дело в том, что Евангелие в современном мире, к сожалению, может сильно по-разному пониматься. Вот. И вот именно так, знаешь, как теология успеха тоже может быть понята Евангелие, вот, как и теология каких-то личных изменений, например, да. И точно так же вообще дефицит его в жизни на самом деле может вообще заполняться чем угодно. Ну, да, давай про вот эти вот фальшивки, которыми может заполняться жизнь вместо Евангелия. На самом деле, почему это фальшивка? Потому что, с одной стороны, очень сильно похоже. Знаешь, как фальшивая монета или фальшивая банкнота. Она подделана максимально.
Только то есть маленькими буквами там нету билетбанка приколов.
Ну, там даже нету.
Она совсем по-натуральному сделана.
Совсем по-натуральному, но, тем не менее, фальшивка. Какая-то убедительная ложь, содержащая достаточную долю истины, чтобы выглядеть правдоподобной, но, тем не менее, не являющейся истиной, поэтому очень опасной. Вот, и это все маскируется под настоящее христианство, поэтому так важно, поэтому мы об этом говорим. И давай перечислим, да, действительно, как ты сказал, просто, что может быть, какие варианты.
Пункт первый — формализм. Церковные планы и активность, которая внешне очень бурно булькает, но на внутреннем мире никак не сказывается. Мы захватим мир, мы все преобразим, мы сейчас вот в эту сферу вникнем, мы будем там вот этим заниматься, а у прихожан, именно они остаются прихожанами, у них нету внутри реальных изменений.
Ну и для каждого лично это может быть, знаешь что, это может быть, я хожу вовремя, прихожу, посещаю все собрания, бываю на домашних группах.
Прохожу все курсы там, да, становлюсь членом церкви, потом там активным каким-нибудь служителем, пройдя очередной курс. Все формально, все четко, все вроде соблюдается.
В моем послужном списке есть уже группа порядка, ашерство, там все. А теперь я лидер домашней группы, а теперь я вот отвечаю за несколько домашних групп, ну, условно. И в итоге получается так, что человек считает, что вот если я все это делаю, как бы везде, ну, как посещение в институте, знаешь, это уже половина оценки.
Энок нету, что?
То, значит, как бы я благочестивой жизнью живу.
Второй пункт, да? Законничество. Постоянные правила, где нет радости, потому что нет благодати.
Ну да, это вообще на самом деле. Вот мы сейчас читаем, и мы себя самих проверяем.
Я думаю, что элементы этого есть и там, и везде, и в любой церкви. Это вот элементы.
Вместо Евангелия есть какая-то дыра, на самом деле, место в сердце человека, который ничего не может заполнить. Может только правильное понимание, насколько мы нуждаемся как грешники, и насколько нам нужен Христос постоянно, и насколько мы нищи духом. Вместо этого туда может заливаться в разных пропорциях все эти вещи. Ну я вот, просто поясняю.
Да, законничество. То есть ты одевайся так, думай так, потребляй это, не потребляй то. И это хорошо, в принципе, да, какие-то границы.
И это приведет тебя в Царство Божие. Тебе нужно своими силами заработать спасение.
Но проблема, да, в том, что какой-то фокус идет на этом, и говорится тебе, что ты, соблюдая это, достигнешь Царствия Божьего. Хотя все не так работает, на самом деле.
Ну, в результате, например, в семье это может выглядеть так, что дети боятся, допустим, маму или папу, потому что мама или папа понимают Бога как вот эти правила. И для них Бог тоже далекий, строгий очень, жесткий. И они стараются, если они, знаешь, становятся хорошими христианами, в кавычках, в которых тоже это законничество живет, они сами того не подозревая, они стараются его постоянно ублажить, постоянно сделать что-то, да, достичь, соблюдать все правильно, ходить в платочках, ходить по ниточке, петь правильно, знаешь, все делать очень строго, и не понимают, что на самом деле мы никогда не достигнем своими усилиями вообще наполнить вот эту меру, как бы,
чем-то, кроме Христа, невозможно.
Да, да, то есть наше, того, что мы просто в нем нуждаемся, в его принятии, и что каждый из нас, каждый абсолютно, будь то там суперслужитель или простой прихожанин церкви, он спасается только по благодати, которую Христос дает.
Еще один
только
пункт.
По его доброй воле.
Мистицизм. Погоня за переживанием вместо настоящего следования за учителем, за Христом. От конференции к конференции, от переживания к переживанию человек живет и заинтересован только в том, чтобы повторные какие-то мистические прикосновения, переживания снова повторить. И приходит мне на почту всякий спам, извините, христианский спам про то, что вот пройдет такая-то встреча, такая-то конференция, на которой вы переживете то-то и то-то. Вы... И люди за этим следуют. Они ходят от одной к другой встрече, чтобы это пережить.
Ну, и тут тоже, видишь... Ладно, мы подытожим, потом я еще раз, наверное, скажу. В этом нет... Изначально в этом нет ничего плохого, в том, что, потому что Бог действительно нас касается периодически. Но жизнь между этими промежутками, она, получается, не исполнена веры. И, получается, человек живет ради переживаний. Более того, ради эмоциональных переживаний иногда. Mm-hmm. И вот тут очень сильно все смешивается. Хотя Бог действительно касается сверхъестественных людей, ну, мы это знаем. Вот, пойдем дальше.
Активизм, излишняя борьба с внешним злом. Внешнее зло.
Ну, это когда, знаешь,
грехи
ты выходишь...
людей?
Не, выходишь на митинги, везде состоишь во всех кружках. Это, по сути, ну, знаешь, в студенческом активе, там, голосуешь за... Ну, то есть, смотри, Евангелие тебя не достигло, грубо говоря, до конца, и ты понимаешь, что христианство — это, вот, например, борьба за справедливость во всем мире. И здесь есть какая проблема в том, что это как уход в монастырь отчасти, только... Такой философский взгляд такой. То есть это уход в монастырь, но, то есть, грубо говоря, что у нас все хорошо здесь, в нашем закрытом обществе, а мир лежит возле его. Ну, то есть только в монастыре ты закрываешься внутри, а здесь ты, наоборот, начинаешь влиять на мир. Но проблема в том, что с каждым человеком, который приходит в монастырь, зло приходит в мир. Правильно. И люди недооценивают ту меру зла, которая может быть внутри.
Мы запретим это, мы запретим это. Мы таким образом защитимся от зла. А на самом деле...
Да, и мир станет другим.
Надо, чтобы сердце было изменено,
да.
А не запрет.
Да, спасибо. Ты правильно понял мое сравнение с монастырем.
Библеизм. Изучение христианства со стороны, придирчивость к любому, кто не обладает столь же тонким осмыслением веры. То есть человек читает, изучает, вгрызается, погружается в комментарии, комментарии на комментарии, комментарии на комментарии на комментарии. Он очень хорошо в этом во всем разбирается, но он, по сути-то, как бы общения с Богом при этом не имеет.
Мне кажется, это самый распространенный ответ, если мы спросили, например, слушателей, чем можно заменить Евангелие в твоей жизни. Вот мне кажется, это был бы номер один. Это самое понятное, такой самый
яркий, да,
пример.
Такой, Библия становится идолом, которому поклоняются, который изучают даже, возможно, но человек не живет согласно тому, что Христос говорит. Он четко может наизусть процитировать и все тебе рассказать, но при этом жизнь его осталась такой же.
Мне нравится, знаешь, какая мысль? Часто по такому человеку нельзя сказать, что он сам на Христа похож. Он все знает со стороны. То есть общение со Христом, зависимость от Него, о которой мы говорим, поклонение Ему заменились стремлением досконально знать Писание и систематическое богословие. Ну вот, и разбираться во всем, вот как бы разобраться в этом вопросе досконально, до деталей, к этому Евангелие сводится. На самом деле, благая весть в том, что нет. Не только к этому.
То есть человек, допустим, вгрызается в книгу Откровения и старательно изучает, что же означает послание такой церкви, да? Что же означает Лаодикийская церковь? Это вот конкретное географическое место или же это какой-то образ? И там, знаешь, есть же куча богословских споров на эту тему. И человек проводит свою жизнь за этим, вместо того, чтобы просто услышать, что у этой церкви были проблемы с тем, что... Как там, я богатый, ни в чем не имею нужды, и все у меня в порядке. А на самом деле это каждый из нас. Когда мы отказываемся от благодати Христовой, мы просто считаем, что у нас все и так окей.
Мне знаешь, какой пример нравится? Ученики в лодке, и шторм, идет к ним Иисус, и Петр спрашивает: «Прийти мне к тебе, Господи?» И Иисус говорит: «Иди». И вот есть слово от Христа «иди». Угу. И можно... Петр мог бы, да, обсудить это с учениками.
Петр открывает Тору.
Не, он мог бы... Да-да-да, он мог бы спеть об этом.
Согласно пророчеству пророка такого-то.
Иди означает, да, да, изучить, да, да, это. Прочитать на разных языках.
Нужен правильный перевод слова иди. Наверное, да, тут неправильный.
В оригинале, перевод, да. Что-то. Вот, можно спеть, можно медитировать, можно обсудить, можно думать, можно понять это. Можно даже понять, понимаешь, что от тебя просит. Но.
И ты, спасибо, Господь, я буду молиться об этом.
Да, но ведь что значит поступить по Евангелию? Это значит сделать этот шаг. И вот эта вот разница понимания от реальной жизни, когда ты реально делаешь, поступаешь, как тебе Иисус сказал, в твою жизнь, да? Вот в этом есть, наверное, разница.
Еще один очень любопытный момент, это, скажем так, условно, психология, когда человек очень увлекается собственной персоной, исцелением, освобождением, восстановлением и так далее и тому подобное. Он увлекается, он ищет этого постоянно, общается с душепопечителями, сам себе ковыряется, то есть он занят собой, а не тем, чтобы служить ближним.
Да, Евангелие, вот оно... Простое, понятное, ну, в нем есть несколько сторон. Одна из них — это что то, что Павел пишет в Римлянам, первой главе, он говорит, что проблема... С чего начинается Евангелие? Что наша проблема в том, что мы хотим поклоняться себе и стихиям этого мира вместо поклонения единому Творцу. Мы отошли от первоначального плана. А вот этот взгляд психологический, он говорит о том, что проблема не в этом. Как бы он скрывает эту проблему, он говорит, что проблема в таком большом каталоге неудовлетворенных нужд внутренних. И значит, вот эти нужды все по одной нужно удовлетворить.
Угу. Потребительство. Ну, это такой совсем плоский и банальный подход к Евангелию.
Ну, тем не менее, очень распространенный сейчас.
Меня Господь любит, даже по-небратски так папочка меня любит, и все у меня будет хорошо.
Да, я царский сын, и Бог меня благословляет, да, дает мне обеспечение, исцеление, здоровье, финансы. Там. Я два раза сказал одно и то же.
Да, а при этом, мне кажется, в Евангелии как-то по-другому сказано, когда Христос говорит, там, возьми свой крест, когда он говорит, в мире будете иметь скорби, намужайтесь. Ну, то есть какое-то противоречие, по-моему, налицо, но его не видят, потому что есть желание, которое затмевает все.
Даже не так. Если вернуться к нашей теории, есть потребность, да, на которую приходит... Не, ну ты классно сказал, но приходит какой-то другой ответ, да? Просто вот этот ответ, что а на самом-то деле, опа, я же царский сын. И Писание об этом тоже говорит, что мы дети Бога. Но
Иисус
прикол в том,
тоже,
что...
тоже да. Ребенок Бога.
Да, но прикол-то в том, что отец же хочет, чтобы мы вырастали. То есть мы родились, мы же не можем в таком состоянии младенца все время находиться.
На ручках мне носи, чтобы... молочко, пожалуйста, мне давай.
Да, я все время на руках отца.
И знаешь, такой, да, в 15 там лет, знаешь, еще на ручках и пьет молочко.
Да, он же хочет, чтобы мы на него становились похожи, чтобы мы менялись в образ Христа, проходили путь Христа. Вот простой ответ тоже, да? То есть каждый отец, вот ты же как отец хочешь, чтобы дети выросли и стали зрелыми людьми, ответственными за свою жизнь, служащими другим.
Война с дочерью по поводу того, что нужно с утра, чтобы она сама чистила зубы. Вот. Я хочу, чтобы она выросла, да.
Бог хочет, чтобы мы менялись во Христа, я верю
и
в это.
И сами чистили зубы по утрам.
Да, и как минимум.
А она говорит, папа, ну это же издевательство над ребенком. Я говорю, что? Чистить зубы издевательство над ребенком.
Это она тебе говорит, да, что да, ты надо мной издеваешься? Да. То есть она свои права знает, подобно вот этому поколению, которое потребительство для них самое главное, я здесь в центре. Вот, я на руках у папы, благословен, все.
Что? И... испытание? Это издевательство.
Это да. Вот, и интересный последний пункт общения. Тоже мы так вскрываем слой за слоем. Мне кажется, это очень интересная мысль. То есть смотри, общение с людьми, их благорасположение к тебе, уважение твое к ним, твое положение, оно может заменять общение с Богом. То есть когда церковь становится таким духовным клубом, где каждый принят, и вот эта вот радостная атмосфера, если вдруг что-то там меняется, да, там переформируется что-то в церкви, ты попадаешь на какую-то другую группу, где там, например, ты не женатый, а там все женатые, и ты вдруг ты не в теме, и ты такой, оп, и интерес к церкви потухает. И тут сразу вопрос, а что для тебя самым главным было? Тоже важный, да, момент такой?
Вот, но вместе с тем многие люди действительно остаются в церкви изначально, потому что находят круг общения.
Изначально, да.
Другое дело, что надо вырасти, надо расти дальше и идти дальше, и действительно начать этот путь за Христом.
Благодать дружбы не должна нашим самосознанием быть и вообще наши цели, надежды. Вот именно вот эта дружба, вот это вот улей, это не должно влиять на нас. Тут много вопросов возникает, что же такое настоящее Евангелие. Ну давай мы Вот, смотри, мы в целом просуммируем, мы прочитали формализм, законничество, мистицизм, активизм, библеизм, психология, потребительство и общение могут прийти на место настоящего Евангелия. Как бы ты определил, что есть настоящее Евангелие? Так, своими словами, просто сходу. Если
для
это
меня
не
это...
все это...
Понимаешь, какое дело? Все это и то, это, в принципе, немножечко нормальная христианская жизнь.
Вот, да.
Каждого понемножечку. Да. Но вместе с тем, вот так вот корень, главная центровая часть Евангелия для меня — это следование за Христом, это быть учеником Христа. Когда он говорит: иди и следуй за мной. И ты идешь, встаешь, меняешь всю жизнь, бросаешь все, что у тебя было, и следуешь за ним. А следовать за ним значит делать то, что он говорит.
И учиться.
И идти туда, куда он ходит. И хотя он в неприятные места ходит, и то, что он говорит, не всегда понятно и приятно. Но вместе с тем чувствовать себя на правильном пути, единственно верном пути. Все остальные люди, оставшиеся и которые не пошли за Христом, может, им на данный момент комфортнее и понятнее, и они не делают слепых шагов веры. Но я-то точно знаю, что, несмотря на все мои сомнения и страхи, я на самом верном пути, который только может быть.
Ну да, вот как ты сказал, каждый вышеперечисленный аспект действительно подчеркивает ту или иную часть Евангелия. Оно... Каждая из этих вещей действительно отвечает на ту или иную нужду. Но тем не менее, если мы берем каждый из них отдельно и как бы делаем его основным, то тогда мы себя на самом деле ставим в центр мироздания. То, как раз о чем вот я говорил, что человеку свойственно поклоняться самому себе и стихии мира вместо Творца. И тогда мне нужно, знаешь, вот смотри, простая мысль. Мне нужно немножко прокачаться, например, почитать немножко больше богословия. Или там ходить почаще на встречи, не пропускайте собраний ваших, да. И как бы человек выдирает какую-то часть изучения, и таким образом думает: я немножко прокачаюсь, и вот действительно буду подходить для Царства Божьего. Но вот в этом большая-большая ошибка. Мы на самом деле таким образом хотим как бы прикрыться, то, что делали Адам и Ева, да, первородный грех, прикрывая свой. И мы хотим сами управлять событиями, с другой стороны. То есть таким образом мы говорим: вот исполняя это, например, или зная больше, или там свои нужды, да, там, свои психологические проблемы удовлетворив, мы станем подходящими для Царства Божьего. В противоположности ответ, то, что ты сказал, но я мог бы так это еще тоже подытожить, сказать, что вырисовывается, что мы очень сильно нуждаемся в Боге. И вот эта точка входа, то, что Иисус сказал: кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. И также он сказал о том, что кто хочет душу свою сберечь, тот ее потеряет. А кто, наоборот, а кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. То есть единственный способ жить по-настоящему — это сначала умереть. А те, кто жаждет жить, вначале умирают. И в конце тоже. И вот Евангелие нельзя к каталогу заменителей, вот этих, о которых мы говорим, свести, а его сводят к ним, и из них выбирают самый удобный вариант. И потом в результате в целом люди говорят: я как бы, да, я разделяю христианские взгляды, я вообще христианин. Они даже не подразумевают, что они что-то заменили так сильно. Но в то же самое время нет вот этой личной жертвенности, нет изменения в образ Христа. И не, вот этот непревзойденное «я», оно все равно в центре все и вся. И я думаю, знаешь, сейчас последняя важная мысль, что, возможно, даже то, о чем мы часто говорим здесь, постмодернизм, сексуальная развращенность, то, что сейчас входит в церковь, вот эти вещи, да, которые как бы внешние, которые нам очевидны, я думаю, они сегодня не представляют такой страшной угрозы, как вот эти вещи. Потому что подделка слишком очевидна. А здесь подделка очень тонкая, утонченная ложь, которая вытекает вот из едва различимых изменений в том, как мы понимаем Евангелие. И это все не проявляется вдруг на пустом месте. Оно всплывает, не всплывает в каких-то богословских дискуссиях в церкви, а это все шаг за шагом приходит в нашу жизнь. И в результате человек живет не по Евангелию, при этом ходит в церковь. Он обладает огромным количеством уже защитных взглядов, у него есть свои любимые места из Писания, которым защищается, но по сути он по Евангелию не живет.
Мне почему-то такой образ вот возник, вместо
вызов.
Того, чтобы... Ну, когда человек выдирает какую-то одну сферу и делает ее единственной и преобладающей, это как будто бы ты можешь сесть на машину и поехать, и как машина для того, чтобы на ней ездить, преодолевать какие-то расстояния, а ты вместо этого концентрируешься на какой-то отдельной ее части. Например, мне так нравится, как дворники моют стекло. И ты сидишь в машине, ты не едешь никуда. ты просто раз, ты нажимаешь и смотришь, как дворники чистят. А, как они чистят. Ой, мне так нравится, стекло такое чистое и блестящее после этого, да? А, ну, ты как бы не пользуешься всей машиной, ты не едешь на ней, ты главной ее функцией не пользуешься.
Мне же вспомнилось, как в детстве отец собрал нам такой, знаешь, базу под столом. У нас был большой стол квадратный, и там вот висела скатерть, да, как бы, и ты туда залазил, там у тебя закрытый мир такой, и там стояли какие-то осциллографы, знаешь, в которых вот просто, это, по сути, прибор для измерения там напряжения в сети, допустим, и просто его включаешь, и там какая-то полосочка идет, а нам представлялось, что мы в космическом корабле уже им управляем. Здесь как-то так же, знаешь, человек себе, он взял какой-то отдельный инструмент, который работает, показывает какую-то картинку. Ну, это аналогия с тем, что ты сказал. Ему кажется, что он уже куда-то едет, летит, там, в христианской жизни у него там прогресс.
Хорошо, а в светском мире как с этим дела обстоят? Чем заменяют Евангелие в светском мире? Одна из таких замен, о которой мы сегодня говорим, это тренинги по личностному росту.
Да. И, ну, мы с этого начали, собственно. Ну, на самом деле, да-да, здесь полезно сказать, что это как бы вовне, но, если честно, это суперактивно приходит также в церковь и перемешивается,
в принципе,
более того.
Церковь же, она реагирует, конечно, на изменения в светском мире и зеркалит многие вещи. О чем речь? С чем помогают эти тренинги? Разобраться самому в себе, кто ты есть на самом деле. Хотя мне кажется, что только Бог может показать человеку, кем он его задумал, да?
Ну, здесь, прости, на секунду тебя остановлю, перебью. Здесь вообще важный такой вопрос, потому что вот это «кто ты есть на самом деле»...
Это ничего я хочу совсем, на самом деле. Это чего я... каким я создан.
Да.
Вот в чем разница. А тренеры учат, разберись, чего ты хочешь, и вот это ты и есть.
Да.
И вот тут ошибка.
Да. Во-первых, во-вторых, даже тот, кем ты создан, да, это очень трудно увидеть. Скорее, то, что, о чем мы раньше говорили, тебе нужно понять, где Христос, грубо говоря, как мне в Него прийти,
куда
вообще
идти?
Отвергнуть себя, вообще себя отвергнуть, войти в Него, и потом, может быть, ты узнаешь себя нового. Да, но это вот нам нужно делать, даже тем, кто мы верующие уже есть, мы все равно должны быть нищими духом, и мы в нем идем только, а не в себе, в конце концов. А здесь, понимаешь, такая вот фишка есть, разберись, кто ты, какие у тебя сильные стороны, о чем ты мечтаешь, какой самый успешный день твоей жизни, когда ты жил, как будто бы летел, вот это вот все. Давай напишем сейчас много анкет по этому поводу, заполним, ты полностью проанализируешь себя и поймешь, какой ты тип личности и куда тебе надо двигаться в соответствии с этим. Это вот такая вот штука, и в этом вроде как есть ответ. Вот ты таким сотворен, знаешь. И здесь даже вот псевдо как бы христианское учение тоже сюда приходит. Почему мы вот об этих всех заменителях Евангелия читали? Потому что псевдо-христианское учение приходит, которое говорит как бы: ты таким создан, в эту сторону и двигайся. А Христос тебе не нужен, знаешь.
А ты кем просто... создан-то? Подожди,
ты
минуточку
создан.
По-моему, забывается главная вещь. Кем создан? Потому что
кем, да,
тот, кто нас сотворил, он и закладывает нашу главную цель. Если ученый сделал телевизор, то он заложил цель, чтобы телевизор отображал что-то, да?
Да.
Это он знает, что мы должны делать, а не мы сами. Знаешь, телевизор такой: я хочу быть тостером.
Да,
я
здесь
чувствую
прикол.
Себя тостером, я хочу жарить хлеб. И все тут.
Ну или ему говорят: вот смотри, по результатам всех твоих анкет, оказывается, ты тостер. Значит, у тебя такой тип личности, значит, ты креативщик. Все, ты на самом деле...
И начинает запихивать хлебушек в него. Да. А толку никакого. Лампа перегорает там просто от кроши. Так, во-вторых, тренеры помогают составить список целей. То есть они уже вот эту глобальную свою вот эту вот мечту, да, они разбивают на цели. Там ты умеешь сделать...
Исходя из того, кто ты есть,
да,
и что у тебя
год,
лучше всего получается.
На месяц, на день вот эти цели составь, списки целей и достигай их. И, как следствие, обещают ли высокую личную эффективность, которая достигается там. Правильные привычки высокой производительности. И все это вот в долгосрочной перспективе вроде как обещает быть высокоэффективным. И все это для того, чтобы достигать
красивое
цели,
слово.
И все это для того, чтобы достигать вот этого вот изначально неправильного вектора.
Да, красивое слово. Я недавно видел даже рекламу книги, типа «Привычки». Знаешь, на Западе это уже до максимума доведено. То есть купи или там закажи бесплатно, только заплати за доставку книгу, там, «Привычки высокоэффективных людей». Вот такая книга, и там тебе расскажут, какие надо выработать все привычки. То есть настолько тебя в кабалу на самом деле посадят. То есть тебе нужно следить будет законнически за всеми своими привычками каждый день абсолютно, чтобы в долгосрочной перспективе быть высокоэффективным. Вдохновляюще звучит?
Там причем просто личный опыт каких-то других людей, которые живут в других условиях, и у них совершенно другой жизненный опыт. Ну ладно. Так, но обычно все сводится к ряду простых правил. Ну, на самом деле. То есть ты там, ну, вовремя ложись спать, раньше вставай, наведи порядок на рабочем столе, составляй список дел, избавься от пожирателей времени, решай проблемы вовремя. Там самое трудное в первую очередь. Такой пример читал. Вспомните, вы в детстве сначала делали трудную домашку первым делом, придя из школы, или откладывали на потом. Вот, типа, вот и ваш характер. Вам нужно бороться с этим, вам нужно домашку
самое трудное вначале сделать,
да. Да, потом там фиктивный отдых, за временем следить себя, бла-бла-бла. Ну, короче, это совершенно очевидные, банальные вещи в стиле «нормально делай, нормально будет».
Да, наверное, можно одну такую книгу когда-то прочитать и примерно понять, о чем будут все остальные. Вот. Не тратить много денег на все это. Хотя новые искусственные способы, как это покрасивее завернуть в несколько обложек, одну за одной они придумывают.
И вот это все в церковь проникает, и даже пасторы учат, как мотивационные спикеры говорят про победу, про успех. И мне кажется, концентрируясь на победе и успехе, почему-то очень мало говорят про поражение, про слабость, бедность. Потому что это такая же естественная часть жизни, как мне кажется, как и победа. То есть уметь принять победу и уметь принять поражение — это равные вещи. И причем в нашей жизни поражений может быть даже гораздо больше. Ну, даже примеры успешных людей, которые часто нам показывают, что вот, смотрите, Томас Эдисон там 1999 раз там делал лампочку, и вот только на 2000 раз он ее сделал, и так далее. А сколько, я просто хочу спросить, а сколько людей, допустим, пытались сделать лампочку, но не сделали и не стали Томасом Эдисоном? Это эффект выжившего. То есть нам показывают выжившего и говорят, смотрите, делайте так. А сколько людей не выжило? Сколько людей не достигли успеха? И они в поражении. Но это же не значит, что мы будем именно теми, кто победит.
Да.
Мы, с точки зрения вероятности, скорее всего, будем теми, кто не победит. И это нормальная часть жизни. И про это нужно учить, и нужно про это говорить.
Да. Я тебе, кстати,
это не значит, что ты мусор, неудачник, про которого и потом в книжке
вот, не писали. Вот в этом проблема.
Ты все равно
на самом деле, ну, успех нам все равно, знаешь, гарантирован во Христе, прежде всего. Я думаю, смотря как учить тоже, понимаешь, об успехе. Я сейчас совсем, я тебя прекрасно слышу, я с тобой согласен, просто я сейчас совсем о другом аспекте скажу, не менее важным. А успех Иисус-то говорит, как придет счастье от жизни. Он говорит, оставь себя, отвергни себя, следуй за мной. Вот мне кажется, вот это, даже, скажем, чувство, даже, ну, понимание, оно нам нужно каждый день. И он же говорит, блаженны нищие духом, да? Блаженны те, кто бедный, те, кто жаждет прямо сейчас его. Там же не сказано, блаженны нищие там, знания теологического, блаженны нищие ответов на их глубокие психологические нужды, блаженны ищущие общения, блаженны ищущие мистические переживания и так далее. Можно все это перечислять. Блаженные, выполняющие правильно всю рутину, побеждающие ее. Даже те люди, которые реально, у них высокая сила воли, они высоко упорядочены, они скрывают те несовершенства, которые из них потом вылезают, страшные. Я думаю, в Тони Робинса есть какие-то страшные вещи, которые скрыты просто, которые рано или поздно вылезут. И у каждого из нас есть вот этот результат, да, поражение грехом. И просто так говорить, что нет, я теперь новое творение, все, старое прошло, это детство отчасти. Но это правда, когда мы во Христе. Мы новое творение, когда мы во Христе. То есть если мы живем во Христе, если мы действительно его желания делаем своими, если мы действительно начинаем вот эту, да, вот жизнь в нем, если мы вот забываем себя, вот знаешь, когда ты живешь, когда ты счастливее всего живешь на самом деле, когда ты вообще себя не помнишь, ты так заинтересован чем-то. Ну, об этом же пытаются сегодня мирские тренеры говорить.
А почему вспоминают детство как счастливое время? Потому что это время, когда ты можешь сконцентрироваться на чем-то, отбросить в этот момент вообще все.
И себя в первую очередь.
Ты просто конструктор, я, например, вспоминаю, когда у меня
появился конструктор.
Я так захвачен. Да. И это самые счастливые моменты детства. Вот он я, и я собираю, я... Так как ребенок умеет отключаться от внешних проблем, и это счастье.
Да, когда ты захвачен той жизнью, которую Бог дает.
Христовой.
Да. и ты себя вообще оставил, забыл про все свои вот эти проблемы и все остальное. Вот эта цель, первостепенная, самая важная. Хотя исцеление прошлого и теология,
мы не
и
говорим,
мистические
что это не
переживания
надо, да.
нужны. Все, это все конечно. Бывает в нашей жизни.
Нам пишут, и, ага. и Жанна пишет очень много сообщений, я не могу все прочитать. Я вижу, что Жанна
Спасибо
с нами.
Спасибо вам в любом случае.
Спасибо, да.
да.
Любовь всегда находится в центре, если ее нет, то все напрасно, банально, но это истина. Одно из ее сообщений. Ох уж эти тренинги личностного роста, западня для тех, кто находится в поисках своего предназначения и смысла жизни, но никогда не найдет его вне Христа.
Ну давай вот так вот. Ты говорил про пасторов, да, которые сегодня учат. Мы ни в коем случае никого не обвиняем, но вот эта вот идея о том, что социально все у нас будет благоустроено в жизни, на самом деле, ты уже об этом говорил, да, но вот именно этот дух, знаешь, тренировки себя, как бы, и в результате какого-то прям благополучия, да, это mm-hmm. входит в церковь, но это на самом деле не то, о чем говорил Христос. И есть в жизни человека два вопроса важных. Вот сейчас вот просто это кратко разберем. Во-первых, есть вот эти социальные вопросы, которые надо решать сегодня, сейчас, да, вот это все проблемы. Во-вторых, есть экзистенциальные. Важно.
А можно
один, да, пожалуйста.
Одну ремарку. Жизнь не компьютерная игра. Вот почему людям нравятся компьютерные игры, в которых персонаж развивается, так называемые ролевые игры. Когда ты вживаешься в чью-то роль и развиваешь персонажей, и как бы почему это так увлекательно? Потому что нам хочется, чтобы так было, чтобы была линейная зависимость. Чем больше ты вложил, чем больше ты тренировался, тем ты более успешный, богатый, знаменитый и так далее и тому подобное. Но в реальности все не совсем так. Зачастую ты можешь вкладывать не туда, например. Ты можешь потерпеть крах и снова, и снова. И самое интересное, что жизнь не стремится только к развитию. Да? Смотрите, как интересно. Бог устроил так, что мы в какой-то момент заворачиваем и начинаем стареть, увядать. Угу. И заканчивается это все смертью, сколько бы ты ни вкладывал. И эта смерть говорит да. и упрямо повторяет нам, что, ребята, не сейте в плоть, потому что сеющий в плоть пожнет тление. Никуда вы от этого не денетесь.
Да, очень хорошо. Очень круто сказал. Прям респект. Давайте паузу сделаем.
Друг другу, знаете, вот сам себя не похвалишь, сам себя не лайкнешь, никто не лайкнет.
У нас высокий сегодня стандарт, у нас сегодня глубокая тема. Как бы мы о серьезных вещах, поэтому лайкаю тебя вот прям смело со всей душой. Смотри, Христос и Евангелие. Я очень кратко вот по верхам. У нас тут много идей.
8 минут всего.
Да, ну мы прям вот по верхам, но самое главное скажем, я верю. Во-первых, Израиль, когда Христос приходит, ждет что от Мессии? Почему его не принимают отчасти? Что он уничтожит врагов. Ну, мы все это знаем. Угу. Соберет всех рассеянных чад Израиля и восстановит славу былого храма, ее переумножит, об этом были пророчества. То есть вот эти вещи, которые ожидает Израиль, такие социальные вещи, угу. Иисус вообще не исполняет в свой вот приход. Конечно, все это эсхатологически, когда он в конце концов придет, исполнится. Но он вообще не... Хотя он кормил голодных, да, и он исполняет слово Исаии из 53 главы. Он проповедовал, да, нищим благословение. Он и хромы исцелялись, ходили, и слепые видели. Вот. Тем не менее, он не восстанавливает того, чего ожидает. Он показывает как бы тизер Царства Божьего, говорит, теперь оно внутри вас. Но он не исполняет всего. И это созвучно с тем, что ты говорил. Христос принес надежду, которая была в первую очередь не о том, что все наши нужды исполнятся, и о том, что мы станем здесь идеальными. Он отвечает на другой вопрос, самый главный, экзистенциальный. Проблема страха перед смертью. Угу. Проблема существования вообще человека. Интересно, что он говорит. Когда придет Дух Святой, он обличит мир о том, что неправильно судит о грехе. Это та отправная точка, о которой мы сегодня также говорили, что человек сконцентрирован на себе очень сильно, что человек живет для этого мира, и человек утопает в грехе, как результат первого греха. А мир весь этот грех прячет и как бы реально говорит, давайте развивать самих себя, то, о чем мы сейчас говорим. Давайте будем работать над своей психологией, давайте немножко теологии поизучаем, давайте еще что-то. Да, мир дает свои ответы, но они очень похожи на то, что мы иногда в церкви
говорим. Ну, он отрицает существование смерти как будто бы.
Да.
Как будто бы, да нет ее, не обращайте внимания на нее.
Соответственно, мир не решил вопрос,
у Эпикура, да?
Да,
чего
да,
бояться
да.
смерти? Если я есть, то ее еще нет. Если она есть, то меня уже нет.
Это такая временная присыпка, как все остальные временные присыпки в этом мире.
Как бы вроде как и да, но с другой стороны, ерунда какая-то. Потому что если я сейчас есть, ну да, но меня же потом не будет.
Да.
И мне будет до этого дела. Да, на самом деле.
И смотри, в Писании вот эта классная есть сцепка о том, что последствия наказания за грех — смерть. И страхом смерти написано, мы раньше, до Христа, были сдерживаемы, и все в нашей жизни было подвержено этому страху. Если это проанализировать, в мире есть две вещи очень важные. Во-первых, он неправильно сует о грехе, он всячески сегодня в современном мире, в постмодернизме пытается этот грех присыпать, прикрыть.
Его вообще нет.
Переопределить, сказать, что это не грех.
Как будто бы, да, греха
это все
нет,
классно.
Ну, либо классно, либо это... Ну,
дозвольно, допустимо. Спектр.
Как бы естественно все, да, это, да, можно, да, простить. Или же, ну, даже если это социально недопустимо, есть сегодня уже крайне радикальные мнения. Недавно мы с тобой обсуждали, что, да, на самом деле это естественно. Да, ну, как бы, может, это вообще в порядке вещей.
Да. И, соответственно...
Что будет через 100 лет, интересно, что оправдает? Каннибализм? Я не знаю, что еще можно
соответственно,
оправдать.
Да будет ли еще этих 100 лет? Ну, в общем, соответственно, мир неправильно сует о грехе, и мир связан страхом смерти. Я думаю, что все, что человек делает, вот эти все попытки выстроить себя, знаешь, эти вавилонские башни, строение себя как личности, найти кто ты, чтобы быстрее заработать, чтобы быстрее, знаешь, защититься от этого давления, от этого страха смерти, вот от этого всего Христос освобождает. И мир это не познал. Христос, написано, он вошел, знаешь, наша надежда сказана, она как якорь, который входит туда за завесу. Это такие ветхозаветные образы. Христос туда за завесу вошел, разорвал завесу. Мы теперь можем быть вообще не с Богом. И смерть для нас — это всего лишь, для тех, кто это принимает, верит во Христа, это всего лишь какой-то переход туда, где мы должны прийти. И мы, освобождаясь от страха смерти, освобождаемся от многих-многих-многих вещей. Вот как раз то, о чем мы сегодня говорили. Он, в Евреям написано, стал сопричастен плоти и крови, чтобы освободить от рабства, пришедшее к нам через страх смерти. То есть страх смерти нас вот в это рабство как раз загонял. И боящийся несовершен любви, а совершенная любовь изгоняет всякий страх. Вот Бог дает такую надежду, которая нас проводит туда, за завесу. Мы уже люди, у которых решен самый главный экзистенциальный наш вопрос, вопрос существования, а не вопросы вот эти. И когда человек понимает Евангелие как что-то, что ему просто на земле принесет какие-то временные изменения, если мы только на этой земле надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И Иисус решил совсем другие вопросы, которые на порядок важнее, чем вот эти все социальные вопросы. Он решил вопросы нашего существования, освобождение от страха смерти и свобода от греха.
Знаешь, у меня был опыт такой в прошлом году. Я был на похоронах, и я тебе скажу, что я, ну, не то чтобы никогда, не могу так сказать радикально, но давненько я не чувствовал себя так близко к Богу, как на похоронах. Мы хоронили молодую девушку из нашей церкви, верующую. Я уверен, что она знает, знала там Господа, да, и знает его, что она сейчас с ним, и мы все были убеждены в этом совершенно. И в этот момент и я, и все остальные, ну, мы чувствовали прикосновение Божие, присутствие Божие просто. Потому что это такое настоящее что-то, да? Это не вот эти присыпки, когда решим, давайте решим наши сегодняшние насущные проблемы. Это прям что-то вот такое глубинное в нас будоражится. Встреча со смертью лицом к лицу.
Да, и Христос вот от этого нас освободил, от страха смерти. Он туда, в это неизведанное, туда, куда человек, каждый человек на земле, все человечество вместе, каждый в отдельности, от этого страха перед этим неизвестным, перед этим внутреннейшим, да, который за завесой там где-то, используя эти красивые образы, говоря, вот Христос туда вошел и сделал нам возможным войти туда, если мы его путем идем. И знаешь, вот последнее, наверное, что хочу сказать, вот ну, как бы в полосе этих размышлений, что человек, который смотрит на сегодня, на себя вот отдельно от Бога и не идет путем Христа, на самом деле каждый из нас может честно себе ответить на этот вопрос. Он как будто живет в деизме. Деизм — это верование, что Бог завел механизм Вселенной, оно все работает, и, значит, смотри...
А ты крути стиль, как хочешь.
Да, не, даже не так. Хочешь процветать — делай какие-то для этого вещи, какие-то законы, которые Бог здесь заложил, исполняй, и тогда ты будешь процветать. То есть решение вот этих всех социальных вопросов, это на уровне усердия, меньше комплексов и дури, и Бог, значит, своими руками, в смысле, ты своими руками что-то делаешь, а Бог, он не вмешивается особо в твою жизнь. Но, по сути, это ересь. И вот это вот как раз, это и есть суть вот этих всех тренингов и все, что входит сегодня в церковь.
Вообще все по-другому работает. Мы завершаем передачу словами из Священного Писания. В Евангелии от Матфея сказано: «Ищите же прежде чего?»
Царствие Божие.
Правильно. «И правды его». А все вот остальное, о чем вы там беспокоитесь, все это приложится вам. И с чего мы начали в послании к Галатам: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет».
Есть еще для одного, да, для одной цитаты. Одна. Мне вот очень нравится Иеремия 9.23. Это хоть и из Ветхого Завета, но очень вот важно сегодня звучит. «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Ну вот так только успех. Вот что есть успех.
Да, спасибо большое всем, кто был с нами. Мы видели, что вы написали, просто сегодня не было возможности читать.
Обсуждать. Мы сейчас все прочитаем.
Всего доброго.
Всем пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.